Глава 7. Тайфун. Как ни было приятно бродить по неизведанным тропам подводной тайги, Макару Ивановичу пришлось сдержать свои охотничьи страсти и приняться за дело. Работы было хоть отбавляй. Японские рыболовы и браконьеры, шнырявшие у наших берегов, с удивлением и неудовольствием поглядывали на большую белую палатку, которая появилась в одну ночь на берегу небольшой реки, впадающей в океан. Это был главный штаб, где жили Ванюшка и Волков. Скоро рядом с этой палаткой появились другие. Через несколько дней на берег было навезено много досок, бревен, кирпичей. Завизжали пилы, застучали топоры. Стали расти временные бараки. В числе приглашенных рабочих было много японцев и китайцев, которые должны были приготовлять капусту так, как она приготовляется у них на родине. А русские рабочие учились у японцев и китайцев. Волков заботился о том, чтобы экспортный товар удовлетворял всем требованиям заграничных потребителей морской капусты. Извлеченные из воды водоросли промывали в особых чанах, очищали от песка и ила, сортировали вручную, еще раз очищали, мелко изрезали и клали ровными слоями определенного размера на бамбуковых циновках, разосланных на открытом воздухе в наклонном положении. Из этих слоев водорослей получались сухие пластины. Высушенные пластины, склеившиеся в желатинообразную массу, отдирались от циновок и прессовались для придания им равномерной толщины. Плитки в 25-30 см складывались по 10 штук и аккуратно связывались. Волков обращал большое внимание на то, чтобы плитки были приготовлены аккуратно и одинаково, как плитки шоколада. Задумчивый Гузик, постояв однажды на берегу, где производились эти работы, сказал: «Человеческие руки хорошо устроены, но их можно было бы устроить еще лучше». И, посидев несколько вечеров над чертежами и расчетами, он придумал несложные, но очень целесообразно устроенные машины для сортировки и резки водорослей. После этого работа пошла еще быстрее и аккуратнее. Старания Волкова и Гузика увенчались успехом. Японские и китайские покупатели-оптовики скоро оценили качество советской заготовки и начали предъявлять усиленный спрос. Старые купцы-японцы, получив образцы, долго мяли в руках гибкие, тонкие, как пищая бумага, пластинки, присматриваясь к пурпурно-коричневому цвету со светлыми крапинками и слегка блестящей поверхности, взвешивали на руке, нюхали, пробовали на зуб, любовались аккуратной обработкой и упаковкой и заявляли: «Да, это хорошо». Скоро пришлось удвоить, утроить, удесятерить число рабочих. Работа кипела. Водоросли, выброшенные бурями и волнами на берег, также не пропадали. Их пережигали в золу, добывая щелочи, или отвозили на небольшой завод для добывания йода. За первые полгода завод дал более 2000 килограммов выхода йода. Однако добывать водоросли приходилось пока почти исключительно старым японским способом на сравнительно мелких местах. Рабочие на лодках скользили вдоль берегов с шестами в руках. На конце шестов были крючья, которыми водоросли зацеплялись и извлекались на поверхность и укладывались на лодку, пока она не наполнилась доверху. Добычу отвозили на берег и снова отплывали щипать траву, как говорил Ванюшка. Ему не терпелось скорее перенести работу на дно и пустить в ход подводные сельскохозяйственные машины, тракторы, косилки. Волков, Ванюшка, Гузик и Конобеев ежедневно опускались в водолазных костюмах на дно океана и ходили по своим будущим подводным плантациям, производя нивелировочные и землемерные работы. С первых шагов выяснилось, какие огромные перспективы открывает водолазная обработка. В то время как японцы своим обычным способом могли обрабатывать плантации на небольшой глубине в 3-5 метров, подводные земледельцы, снабженные гузиковскими водолазными костюмами, имели возможность работать на глубине нескольких десятков метров. А это расширяло площадь подводной агрикультуры на многие тысячи гектаров. Огромные пространства на глубине 20-50 метров не нужно было и засевать. Они уже были покрыты густыми зарослями водорослей, богатых йодом. Летом, в конце июня, разразился сильнейший тайфун. Канабеев первый предсказал его приближение по таинственным одному ему известным приметам. Накануне он долго смотрел на безоблачное небо, на синюю спокойную гладь океана, нюхал воздух, раздувая ноздри мясистого поросшими волосами носа, качал головой и ворчал.
«Будет буря, однако. Тайфун идет. Надо бы убрать палатку».
«Мы укрепим ее», — беспечно сказал Ванюшка. Канабеев махнул безнадежно рукой.
«Чем крепишь-то, однако? Тайфун деревья с корнем выворачивает, а не то что закрепы. Уходить надо. В пещеру уходить».
Гузик обеспокоился за свои инструменты. В его палатке находилась походная лаборатория и много ценных точных приборов и аппаратов. Недалеко от берега была гора с большой пещерой, куда Гузик и перенес свои сокровища. Скептик Волков не пожелал двинуться с места, хотя Канабееву удалось все же настоять на том, чтобы убрали в пещеру водолазные костюмы. Ночь была тихая, душная, влажная. Ни один лист не дрожал на дереве. Природа словно замерла в ожидании. Волков сидел в своей палатке и при свете электрической лампы, питаемой все тем же аккумулятором, работал, склонившись над простым сосновым столом. Ванюшка на другом столе щелкал на счетах, одновременно слушая радиопередачу. Вдруг он приподнял голову и палец, которым считал, и посмотрел на Волкова. Прядь тонких рыжеватых волос спустилась на лоб Волкова. Голубые глаза при свете лампочки казались почти синими. Тень углубляла шрам на щеке. Губы были плотно сжаты, лоб изборожден легкими складками, говорившими о большом напряжении мысли. Ванюшка сидел не шелохнувшись, с приподнятым средним пальцем правой руки. Потом вдруг соскочил со стула и бросился к Волкову, позабыв снять с головы радионаушники. Он потянул за собой радиоприемник и едва не разбил лампы. «Семен Алексеевич! Макар Иванович правду сказал!» — воскликнул Ванюшка взволнованным и несколько торжественным голосом. «Не мешай, Иоганн!» — отозвался Волков и зашевелил губами, собирая рассеянные мысли. «Семен Алексеевич!» — не отставал Ванюшка. «Складывайте манатки и айда в пещеру Гузику! Тайфун идет! Сейчас зародился восточнее Филиппинских островов 17 июня. Первые дни он шел довольно медленно и к 22 июня дошел только до берегов Китая. Здесь он изменил северо-западное направление и повернул на северо-восток, двинулся уже с очень большой скоростью. 23-го он пронесся над Кореей, вызвав очень сильные ливни, а завтра, 24-го, его ждут у наших берегов. Вот фут возьми! Макар-то Иваныч! Ему и радио не надо! Нюхом чует! Своим волосатым носом!» Ванюшка помолчал, и когда заговорил вновь, его голос звучал еще тревожнее и торжественнее. «Семен Алексеевич! Идет тайфун! Слыфайте! А? Фумит лес! Вот фут возьми, как гудит!» Волков прислушался. У палатки ветра еще не было, но приближался странный гул, как будто где-то поблизости проходила градовая туча. Вошел Канабеев. Он был спокоен, как всегда. Сколько тайфунов он видел на своем веку, и на берегу, и в открытом море, в утлом рыбачьем суденышке. Брови старика сдвинулись сурово, и больше обыкновенного топорщились усы.
«Однако собирайся, Семен Алексеевич»,
— просто сказал он. И, не ожидая ответа, начал быстро загребать огромными ручищами вещи и уносить их. Волков крякнул и принялся помогать. Гул увеличивался. Океан тяжко вздыхал и издавал новые необычные звуки. «Ах! Ах!» Будто сердился, что его, старика, будет взбалмошный ветер. И все глубже и выше колебалась его поросшая пенистыми волнами грудь. Но старику-океану не суждено было заснуть в эту ночь. Небо еще сверкало звездами и молодым месяцем, как будто вымытым, такой он был чистый и прозрачный. Канабеев торопил. «Может быть, пройдет стороной?» — спросил Волков. Ему не хотелось разорять палатку.
«Однако поторапливайся!»
Вместо ответа проворчал Канабеев, нагружая себя двумя столами, четырьмя стульями и складной кроватью. Когда Волков отнес вещи в пещеру и возвращался в палатку за другими, месяц уже не казался чисто вымытым. Он стал тусклым и как будто пожелтел. Рванул первый порыв ветра. А старик-океан уже ворчал. «Ага, ага! Наконец-то ты явился, тайфун!» Да, он явился. Его ждали, и все же его появление было неожиданно. Он во мгновение ока смахнул звезды, разлил по небу, как спрут, сепию свинцовой тучи, забросил куда-то потускневший месяц, нажал воздушной лапой на землю, сплющил леса, хлестнул потоками воды, смешал границы неба и земли в круговороте водяных и воздушных столбов, свил сотни тысяч тонн воды, неба и океана в жгуты, связал узелком, в несколько минут ввергнул природу в первозданный хаос. Барометр пал до 740, лежал в обмороке. Волков стоял у входа в пещеру, когда мимо него пронеслось, как быстро мелькнувшее крыло чайки, вытянувшееся во всю длину полотнище палатки, которую так и не успели снять. Вместе с ним были унесены пальто, одеяло и землемерные инструменты Волкова. Треножник был найден много дней спустя, закинутым на вершину высокой ели, в десятки километров от места стоянки. Зато осторожный Гузик торжествовал. Он сохранил все инструменты. Канабеев уютно устроился в уголке большой пещеры и крепко уснул под завывание ветра и шум дождя. А Ванюшка не мог спать. На него тайфун действовал возбуждающе, как гроза, как пожар, как все выходящее из ряда вон. Ему было жутко и весело. Хотелось петь, кричать, двигаться. Надо было что-нибудь придумать, дать разрядиться нервному напряжению. Наружу не выглянешь, унесет как палатку. А что, если пойти осматривать пещеру? Ванюшка предложил Гузику, но тот уже погрузился в свою созерцательную нирвану, долго отвечал не впопад, пока не понял, чего от него требуют, и достаточно вразумительно ответил. «Не мешай, я обдумываю». Волков тоже отказался. Канабеев спал, Ванюшка недовольно крякнул. «В таком случае я пойду один». Он надел на спину ранец с аккумулятором и привязал к голове фонарь. Подумав немного, надел и наносник с очками. Фонарь ярко вспыхнул, осветив темные зеленоватые своды пещеры. «Прощайте, иду», — сказал Ванюшка и зашагал в глубину.